В эфире радио «Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Самая смелая программа «Крымский пармезан». Известные журналисты
Павел Казарин, Александр Янковский, Станислав Юрченко, Екатерина Некреча
обсудят самые важные события недели. И сделают они это не так, как все.
Приветствую всех, это программа «Крымский пармезан», и с вами Александр Янковский и Станислав Юрченко. И традиционно в этой нашей программе под названием «Крымский пармезан» мы знакомим вас с самыми интересными событиями, которые случились на территории полуострова под названием Крым. Что же случилось, дорогой наш Станислав Юрченко, за эту неделю в Крыму?
Историческое событие произошло, я не могу сказать иначе. Это то, чего, возможно, мы ждали тысячелетиями. В Крыму решили разработать кодекс поведения туристов.
То есть туристов уже самих дождались, да? Теперь осталось сделать для них кодекс.
Кодекс, да. Для того, чтобы индустрия туризма в Крыму работала, нужно зонирование и определять четкие правила, что можно позволить себе в той или иной зоне. Это я цитирую психолога Юлию Евдокимову, которую цитирует РИА Новости Крым. Все дело в том, что вот решили в Крыму зонировать места, где, например, можно ходить в шлепках, а где нет, где можно ходить в купальнике, а где нужно вечернее платье. И как вы думаете, кому предложили разработать эти прекрасные правила?
Даже не могу предположить, кому же?
Крымчанам.
Вот так вот. То есть, я представляю, это будут приблизительно такие зоны, например, вот какой-нибудь курортный город, в нем будет одна, первая, вторая и третья зона, и вот при пересечении одной зоны, при переходе в другую, надо будет переобуваться, прямо, что называется, в воздухе. Идешь, например, вот в первой какой-нибудь пляжной зоне, в шлепках, подходишь к границе второй зоны, и нужно сразу же...
Сандали.
К третьей зоне туфли, и все это турист должен будет носить с собой, если он хочет заниматься туризмом в том или ином крымском приморском городе.
Это отличная идея. Я хочу немножко поцитировать этого психолога. Вот, здесь есть два интересных сравнения. Первое, что она считает, что они пойдут по пути Китая, который ежегодно выпускает около 80 тысяч брошюр, где четко прописаны правила, как вести себя гостям тех или иных китайских городов. То есть, получается, в каждом отдельном курортном городе и поселке будут свои правила.
Свои 80 тысяч брошюр.
Свои 80 тысяч правил. Почему? Потому что для того, чтобы узнать, что туристы делают не так, когда будут опрашивать крымчан, во-первых, процесс займет несколько тысячелетий, да, пока они соберут все, что бесят в туристах у крымчан, да, и пока они смогут это каталогизировать, ну, какие-то правила, ну, не одно десятилетие должно пройти. 80 тысяч брошюр для ненависти крымчан к туристам – это очень мало. Но, когда они, наконец, закончат эти правила, мне интересно, сколько там будет страничек? Мне кажется, что всего одна.
Какая? Что тут будет написано на этой страничке?
Не приезжайте.
Не приезжайте, да?
Идеальный кодекс для каждого города.
Вообще это замечательно. Надо продлить эту идею и вообще вот во все эти российские туристические агентства, которые завлекают туристов в Крым и все никак не могут завлечь, надо необходимо вообще эти правила прямо там, вот в российских городах, чтобы они распространяли вот с этим призывом «не приезжайте». Вообще школу можно туриста еще устроить для того, чтобы вот тот, кто сдаст экзамен на знание вот этих всех правил, тот и может приехать в Крым.
Смог переплыть Керченский пролив, когда по нему не остановили корабли, тогда можно. Может быть, ты можешь попасть в Керчь, а вот если хочешь в Ялту, переплывай-ка море напрямую. То есть, Александр, а что вас всегда бесило в туристах? Я вот, прочитав про эти правила, понял, что вот я бы сразу написал про то, что когда ты идешь по центру своего города, заходишь в какое-нибудь кафе, а там сидят люди в мокрых трусах, и ты не понимаешь, вот с чего это, почему и зачем они решили себя так повести.
Значит, я так понимаю, что в этих правилах может быть написан пункт первый. Сидеть в кафе только в сухих трусах.
Хороший вариант. Или без трусов.
Но это уж, знаете, смотря где. Какая зона будет? Там же сказали, все по зонам будет сделано.
Ну да, может, например, знаешь, в Мизе обязательно без трусов. Да. Чтобы не смущать нудистов бедных на пляже.
А вообще, все зависит от того города, в который приезжает турист. Потому что, смотри, одни правила должны быть для Керчи, другие для Севастополя, третьи для Ялты.
Отдельные для троллейбуса Ялта-Симферополь.
Да, а отдельные, например, для такого курортного города, как Джанкой.
Ой-ой-ой, и для армянской обязательно отдельное правило.
А для армянской так тем
нашей
более.
Нашей травницы все крымской-то любимой.
Хорошо, что у нас еще есть интересного? Значит, помимо того, что туристов хотят в Крыму обязать жить вот по правилам, по кодексу, их еще и хотят усиленно охранять.
Скажите мне, охранять или контролировать, будут ли они выполнять все эти правила? Мы же говорим все же про российских силовиков, я так понимаю.
Да, дело в том, что на время курортного сезона в 2019 году в Крым дополнительно хотят направить почти 200 российских полицейских. С 1 июня по 30 августа, но не на отдых, а для работы.
А считается ли командировка в Крым среди российских полицейских это отдых все же в летний период, или это дополнительные страдания? Потому что я представил себе ОМОНовца в всем его снаряжении в часа 2-3 дня июля на Ялтинской набережной. Мне стало немножко даже жалко, вот если честно.
Это стоит обязательно спросить у Игоря Михаличенко. Это вице-премьер подконтрольного России правительства Крыма, который вот как раз и рассказал об этой инициативе, что планируется в Крым дополнительно перебросить 180 сотрудников полиции соседней России.
Но все не бы ладно. Все бы ладно. Дело в том, что не только их планируют привлечь для охраны правопорядка во время курортного сезона.
Не только они должны мучиться.
Да, также будет мучиться казачество, народные дружины, частные охранные организации, студенчество и молодежь. И вот теперь я пытаюсь себе представить в голове всю эту разношерстную толпу. То есть у нас есть 180 российских полицейских, полицаев, да, у нас есть там десяток другой крымских и российских казачков, несколько протрезвевших народных дружинников, или не очень, не обязательно. Несколько таких серьезных ребят из частных охранных организаций, да, ФСОшников.
И молодежь.
Молодежь и студенты, которые вообще не понимают, что они там делают и зачем. Ну вот. И опять-таки, что означает студенчество и молодежь? То есть это студенты и школьники или студенты и уже не студенты?
Читайте правила, там все написано. Тем временем в Ялте хотят сделать в этом году курортную полицию. Это такой эксперимент. Этот эксперимент якобы будет проводиться совместно с МВД соседней России. И об этом заявил подконтрольной России премьер-министр правительства Крыма Сергей Аксенов. Давайте послушаем.
Будет дополнительно прикомандировано Республику Крым 180 сотрудников из других регионов Российской Федерации на обеспечение безопасности и охраны общественного порядка в период курортного сезона. Мы понимаем, что население Крыма увеличивается кратно, соответственно, в эти периоды, поэтому необходимы дополнительные сотрудники. Опыт такой в Краснодарском крае, то есть как бы уже был, вот мы посмотрим в этом году, насколько курортная полиция сможет туристам, то есть в том числе иностранным туристам, то есть как бы давать в том числе, то есть необходимую информацию, части, то есть как бы наличие здесь общественных мест, там курортных и так далее. То есть здесь кроме задач общественного порядка будет еще информирование туристов, то есть как бы о возможностях Республики Крым.
Официально заявляю, что не давал согласия на прослушивание этой записи, и считаю пытками. Это вот заставлять слушать меня, Аксенова, господина.
Смотри, очень важно. Господин Аксенов сказал, что, во-первых, эти люди, они будут как бы не совсем, не только полицейские, то есть они не только будут бить туристов, да, возможно, там отбирать у них какие-то вещи, но также будут их информировать. И, возможно, предлагать какие-то дополнительные услуги. Ну, например, жилье у моря недорого. В камере в какой-нибудь. Квас, пиво там, какие-нибудь другие.
Пахлава медовая, кукуруза молочная, мороженое. Скажите мне, во-первых, будут ли они в плавках? Будут ли это специальные полицейские курортные плавки?
Все зависит от зоны, где они будут находиться. Возможно, если эти полицейские будут нести патрулирование, например, в Ялте, прямо в море, да, потому что, ну, все, безобразие же можно учинять и просто в море, они будут в ластах еще.
О.
И с клеем.
И в фуражке, да?
Конечно, ну а как? И со свистком, чтобы отпугивать акул.
Еще немножко конкретики от...
Не, ну это все понятно.
27 сотрудников патрульно-постовой службы на всю Ялту.
Курортная полиция?
Курортная полиция.
Ну, по количеству, это, знаешь, все-таки, наверное, по количеству каких-то туристических фирм, которые предлагают экскурсии по Южному берегу Крыма. Они будут выполнять вполне возможно и ту, и другую функцию. Но вот, слушай, очень важно то, что, о чем сказал господин Аксенов, о том, что эти все сотрудники должны будут изъясняться на иностранных языках, потому что, по мнению Аксенова, в Крым приезжает много иностранных туристов.
Это он, ну, конечно же, россияне же массово приезжают в Крым, вот иностранные туристы.
То есть они,
они должны знать иностранный русский язык, все логично.
Все логично, тогда все понятно.
Александр, ну что вы. Но при этом больше всех будут охранять туристов почему-то в Евпатории. Администрация Евпатории решила привлечь частную охранную организацию для улучшения порядка в центре города и усиления контроля за сохранностью объектов. То есть я так себе представляю, идут вечером люди по набережной, пьют вино, им прилетает по лицу, бухать нельзя, мордой в пол и отвезли в участок. Это как-то так?
Вы какой-то вообще, у вас какие-то очень интересные фантазии, Станислав Юрченко. Но я думаю, что это будет как раз привлекаться. Вот частная охранная фирма в тех случаях, когда недостаточно будет репрессий со стороны российских полицейских.
Ну, опять-таки, частная охранная фирма, насколько я понимаю, может позволить себе отжимать что-то, и гораздо им проще это сойдет с рук, чем кому-то полицейскому.
И громко кричать «Полиция!»
Также, помимо частной охранной охраны, сотрудники управления муниципального контроля администрации Евпатории ежедневно в вечернее время до окончания курортного сезона будут патрулировать территорию города вместе с полицейскими. И вот это, получается, у них будет каждый вечер променад по центру города.
И они будут выяснять, и мы снова возвращаемся к тем самым правилам, которые хотят заставить выполнять туристов, которые приезжают в Крым, ну и будут следить, чтобы не появлялись туристы в мокрых трусах, там, где положено появляться, только в сухих трусах.
Опять-таки, это только в том случае, если они смогут найти этих самых туристов.
А тем временем, крымские пляжи почти готовы к курортному сезону.
Не верю.
Но, знаешь, я тоже, может, многому чему не верю, но вот проверку Роспотребнадзора якобы прошли уже 382 пляжа из 455 пляжных территорий.
А сколько было в прекрасные древнегреческие времена пляжей, больше или меньше?
Все практически были пляжи, везде. Правда, они все были не очень безопасные, потому что тавры там жили, да, они как-то не очень хорошо относились к туристам.
Ну, я думаю, что тогда шансов трабануться беляшом было меньше все же на крымских пляжах.
Потому что и беляшей, наверное, было меньше, но и кукурузы,
и туристов. Хотя прискакивали иногда и приплывали.
Смотри, тем временем в отпуск в оккупированный Крым этим летом собирается более 30% россиян. Это не мои данные, это данные исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения.
Я вот уже пытался вычитать эту прекрасную сумму, оказалось, что это что-то около 40 миллионов человек собирается в Крым, и мне кажется, что это запугивает крымчан.
42 миллиона россиян собираются приехать в Крым.
Я понимаю, что социология работает чуть по-другому, мне уже в вечернем эфире пани Елена Рымовская это пояснивала, но дело в том, что мне все равно кажется, что они нас запугивают. Мы вот сейчас приедем, все 42 миллиона, и Крым просто потонет под тяжестью этого огромного количества людей.
Представляю, что здесь точно уже 80 тысячами буклетов с правилами поведения туристов не обойдешься. Придется печатать как минимум 42 миллиона.
Поэтому не приезжайте. Вот одна страничка, одна простая фраза, вот.
На самом деле, все гораздо проще. Вот когда это когда спрашивают человека, где бы вы хотели отдохнуть, вот россияне ответили, 30% россиян ответили в этом году, что они хотели бы отдохнуть в Крыму. В прошлом году на этот вопрос ответили, что они хотели бы отдохнуть в Крыму, 37% россиян. Ну, если верить, опять-таки, данным Всероссийского центра изучения общественного мнения. То есть интерес к Крыму снижается, во-первых. Во-вторых,
28 миллионов россиян мрут. Или больше.
Теперь
больше.
Теперь самое важное. Это то, что называется, где бы вы хотели отдохнуть. Люди сказали, вот в Крыму нам бы хотелось. А вот реально вообще планируют приехать в Крым, согласно данным этого исследования, всего 6% россиян. Что, в принципе, тоже немало, но и то, мне кажется, обманывают. Потому что 6% россиян, это уже, да? Это почти 10 миллионов туристов. А вот даже согласно данным, официальным данным, которые приводит подконтрольная Россия, Министерство курортов и туризма Крыма, в прошлом году в Крым приехало меньше 7 миллионов туристов. И то эти данные их стоит поделить как минимум вдвое, а то, может быть, и втрое. А где же реально собираются отдыхать россияне? Вообще собираются провести отпуск большинство россиян?
Дома на даче?
Дома и на даче.
Да.
44% россиян собираются провести отпуск дома и 20% 6% на даче.
Ну что? Я их прекрасно понимаю, потому что в Турцию лететь это куда-то вот непонятно, в Крым себе дороже, и в принципе все очень дорого, а у себя дома, у себя на даче все понятно, все хорошо.
В своей квартире.
Потому что негоже заниматься туризмом порядочному человеку, вот негоже. Врать тоже нехорошо, говорят, что поедут в Крым, но не едут. Ну вот зачем они так, а? Получается ж, это миллионы лгунов.
Хотите узнать, зачем, слушайте программу «Крымский пармезан», мы к вам вернемся через несколько секунд.
Благодаря средним волнам в вашем доме санкционный продукт. Крымский пармезан. Слушайте каждую субботу на частоте 549 килогерц.
Это программа «Крымский пармезан». С вами Александр Янковский, Станислав Юрченко, и мы продолжаем вас знакомить с самыми интересными новостями, которые прилетели к нам из Крыма.
Эта новость – это хит этого сезона, мне кажется. В Симферополе утвердили стиль киоска в виде жестяной банки. Я объясню, что это такое. То есть городская администрация сказала, что все места, где продаются прохладительные напитки, должны выглядеть одинаково. Что это за места? Ну, представьте, вы хотите купить себе где-нибудь Тархун, Байкал, какую-нибудь газировку, вот, и это не разнообразие. Разнообразные ларьки и бочки с квасом – это везде один и тот же стиль. Этот стиль выглядит как жестяная банка. Она не очень большая, непонятно, как она проветривается. Больше всего она похожа на место, где нужно засовывать человека, оставлять на пекле крымском вот на несколько часов, и он там потихоньку зажарится. Может, это на самом деле шаурмичные такие?
А ты знаешь, на
вдруг
самом деле…
Вдруг там есть слой лаваша внутри в этой банке.
На самом деле это была такая средневековая пытка. Она называлась как-то там «железный бык», когда его раскаляли, да, и туда кидали человека. И вот приблизительно это будет выглядеть именно так, потому
да,
что под горячим крымским солнцем любая жестяная банка уже через несколько часов, она даже не к полудню, она часам к 10 утра уже будет там внутри температура свыше 50 градусов.
Мне вот интересно только одно, будут ли в таких местах продавать боярышник или они сделают все же отдельный вид в виде тюбика, этого легендарного тюбика, которым годами были усеяны крымские просто дороги, крымские тротуары.
Но только после 2014 года. А что еще у нас, чем порадовал Симферополь? В Симферополе решили все-таки взяться за Салгир.
Салгир, это, чтобы вы понимали, это то, что симферопольцы называют рекой, хоть на самом деле это нечто более похожее на болотце небольшое.
Это на самом деле это одна из самых больших рек в Крыму.
Плохо у нас в Крыму все с реками, к сожалению, простите меня, Александр, но это единственный вердикт, который вы от меня получите на эту тему. Тем более плохо в Крыму с реками. После 5 лет российской аннексии, потому что из всех возможных источников питьевой воды все было отправлено в каналы после перекрытия Северокрымского канала.
После 2014 года вот этот самый Салгир в окрестностях Симферополя его практически не чистили. Очистить русло необходимо. Не чистили до тех пор, пока, ну вот фактически действительно река не превратилась в центре города Симферополя, в болото. Дождались того момента, пока будет выделено наконец-то уже 500 000 000 рублей на его реконструкцию, вот этой набережной Салгира. И теперь решили, теперь уже вот да, теперь давайте начнем чистить. Подконтрольная России глава администрации Крыма Наталья Маленко сказала, что Салгир будут чистить раз в 3 года.
Раз в 3 года?
Да.
Ну, вот... Мало. Немного спилишь на этом бюджете.
Цитата, смотри. Мы хотим предусмотреть каждые 3 года в бюджете города деньги на очистку части русла. Условно разделить все русло на 3 части и раз в 3 года какую-то часть чистить.
Получается, раз в 9 лет тогда.
Часть бюджета имелась в виду, наверное, чистить. Ну,
то есть, если они делят русло на 3 части и раз в 3 года чистят одну из частей, то, получается, вся река будет чиститься раз в 9 лет. И то, если они не будут чистить, перечищивать участок, который неплохо вычистили до этого, что вполне возможно можно затянуть на все там 18 лет. Еще одна маленькая деталь про про чистку Салгира. Вот генеральный директор компании-подрядчика Игорь Анацкий утверждает, что ни одна птица не пострадает во время очистки русла Салгира в Симферополе. Цитирую, здесь очень много уток. Многие из них уже с выводком утят. Ни одна утка не пострадает. Получается, что этих уток теперь ждет стресс раз в 3 года?
Я думаю, что там, знаешь, ни одна железная утка точно не пострадает. А тем временем Сергей Аксенов похвалил работу администрации Симферополя, которую он же сам и поменял чуть более полугода назад.
Похвалил?
Да, сказал, что есть остается ряд проблемных моментов, но в целом ситуация лучше. Вот видишь, лучше. Он говорит, я выходные дни катался, смотрел, на самом деле ситуация улучшается. Она далеко еще от идеала, и от идеала могу сказать, но лучше.
Все, я все понял, Александр. В этой новости все нормально, все логично. Все дело в том, что мне вот только буквально вчера писали о том, что в Симферополе уже в 11 часов 30 градусов, уже жарко, уже пекло. Вот Сергей Аксенов походил по солнышку, и вот напекло ему.
Ему стало, он увидел,
что лучше. Потому что смягчение его админ-террора, который он развернул за вот последние сколько... 8-9 месяцев, да, в крымских городах и регионах. Он же обещал проехаться по всем региональным поселкам, по регионам всем. Так и не проехался.
Проехался. Кстати, на этой неделе отказался поехать в Евпаторию. Сказал, что еще слишком рано туда ехать.
Потому что чиновники пока еще не ходят там под ручку с правоохранителями и частными службами охраны и не выискивают туристов.
Есть вообще голову Сергея Аксенова постоянно посещают какие-то гениальные идеи. Вот я хочу нашим радиослушателям напомнить или зрителям, может быть, они не знают, что в Крыму были футбольные команды, которые в том числе играли и в высшей лиге, и в первой украинской лиге.
Таврия.
И после, Таврия, первый чемпион Украины. Но после 2014 года эти футбольные команды, они нигде не играют. Ну, потому что...
Во дворе, наверное.
В украинском чемпионате они больше не принимают участие, а в российский чемпионат их не взяли, потому что, ну, вот российский футбольный союз, он просто-напросто боится европейских и других западных санкций. Поэтому вот эти команды, они играют в основном только во дворе сами с собой.
Но выход есть. А футболисты не ради удовольствия играют, разве?
Только ради удовольствия. Смотри, выход есть. Сергей Аксенов придумал, как выйти из этой ситуации. Сергей Аксенов предложил создать футбольную команду правительства полуострова и организовать крымский чемпионат среди команд парламента, правительства и муниципалитетов. Вот.
У Гасолина может стоять будет.
Кто? Как ты думаешь?
Иоффе?
Возможно, почему нет? Кто у нас там? Фикс еще есть.
Фикс, как раз хорошая идея.
У Госсовета своя футбольная команда есть, у Совмина нет. У нас много легионеров, я на полном серьезе. Можно сделать чемпионат Крыма, какой-то крымский турнир, сказал господин Аксенов.
Знаете, он мне сейчас напомнил только, что губернатора соседнего Севастополя, Дмитрий Овсянин, который выводит чиновников на прогулки по скальным маршрутам.
А этот будет играть с ними в футбол.
Мне кажется, что тут завидует ли он Владимиру Константинову, у которого есть своя футбольная команда. И опять-таки, знаю Владимира Константинова, который играет в тот же хоккей, насколько я помню, да, я бы не стал Сергеем Аксеновым своей командой связываться с командой Госсовета. Вот кого, как вы думаете?
Я думаю, что победят деньги на самом деле. Потому что, смотри, когда придет Аксенов вместе с Константиновым на футбольное поле, а там же еще другие чиновники.
Они подбросят золотой доллар.
Наверное. А всех чиновников, всех работников администрации, их же в обязательном порядке обяжут просто купить билеты на этот футбольный матч. И вот даже стадион «Локомотив», громаднейший стадион, там где 30 или 40 тысяч мест, он же будет заполнен полностью. Даже если с каждого по 100 рублей, представляешь, какие деньги?
Вот это вы придумали,
да,
а?
Конечно. Сергей Аксенов не унимается. Он себя не только футболистом уже видит, он себя и попробовал в роли тракториста на научно-практической конференции «День поля». Причем проехался он за рулем сразу двух образцов сельхозтехники – тракторов «Мара Класс» и «Кировец». И также помог аграриям в уборке горчицы.
А это вы сейчас серьезно, да? То есть
да,
я
это
сижу,
абсолютно
вас слушаю,
серьезно.
И это вы не придумали.
Нет.
Это не какой-нибудь там сайт фейк-ньюс. Это не... Это что, правда?
Да.
А зачем?
Вот давай я тебе отвечу вопросом на вопрос. А зачем, например, через Керченский пролив туристы собираются плыть вплавь на территорию Крыма?
Это я легко могу объяснить.
Давай
вот
объясняй.
Хватит мне вашего Сергея Аксенова, вот давайте будем про Керченский пролив. Дело в том, что, во-первых, это очень интересно, ведь это раньше по нему можно было только проплыть, да, у вас был единственный способ, это сесть на паром и плыть. Теперь можно еще и пройти. Зачем остановиться на двух способах пересечения Керченского пролива? Плюс ко всему, это бесплатно. Кроме того, не нужно показывать свой паспорт на самом деле, потому что если вы едете по паромной переправе, вы все равно проходите какую-нибудь границу. Плюс ко всему, это красиво, это интересные места, это интересные воды. Рядом с вами проплывают огромные сухогрузы и танкеры, где вы еще можете так близко побыть с этими прекрасными морскими жителями.
Что это объясняет Станислав Юрченко? Дело в том, что 1 июня через Керченский пролив состоится заплыв, в котором примут участие 50 спортсменов, назовем их так, этих людей, которые прошли отбор и подтвердили опыт плавания на открытой воде на дистанции не менее 5 километров.
Камикадзе, я бы сказал, все же, потому что все дело в том, что во время этого заплыва не собираются останавливать судоходство в Керченском проливе. А я напомню, очень активное. Плюс ко всему, в Керченском проливе достаточно много разных течений, которые имеют разную температуру и с разной скоростью двигаются в абсолютно разных направлениях. Их будет просто бросать и мотылять, а ведь теперь там еще появилось дополнительное осложнение в виде пролетов Керченского моста, об которые можно стукнуться. Поэтому это будет захватывающее и интересное зрелище. Я уверен, что все керченские журналисты уже подготовили драфты новостей под каждого возможного погибшего.
Даже так. Но я не знаю, что там произойдет на самом деле в этом заплыве.
А я знаю, что произойдет в Феодосии.
Феодосии... Но уже произошло, да? Там прошел День соседей. Этот праздник отмечали в любом месте. Праздник прошел 28 мая. Нет, конечно же.
Почему?
Ну,
вы не видели своих соседей?
Нет, потому что дело в том, что жителям города, жители города сами должны были организоваться и устраивать там конкурсы, выступления и так дальше. Но при этом вот российская администрация Феодосии требовала, чтобы присылали фотоотчеты этого празднования.
Все очень просто. У них, Феодосии, у правоохранителей было слишком мало админпротоколов про нарушение правил несанкционированных собраниях людей. В России же как? Больше трех нельзя собираться?
Логично.
Вот, поэтому люди собрались где-то у себя во дворе, выпить чай, прислали еще и свое селфи, и сразу же все, можно оформлять админпротокол. Представьте, как хорошо можно заработать, если тысячи горожан сами дадут возможность их оштрафовать и пополнить городской бюджет. Это очень хорошее вливание для города, в особенности перед началом курортного сезона.
Замечательная
Александр,
идея.
Это хорошая акция,
конечно.
Спасибо вам.
Конечно, это хорошая идея. Кстати, на этой же неделе стало известно, что и в Крыму наконец-то стали штрафовать с помощью системы автоматической фиксации правонарушений на дорогах. То есть, вот, например, превышение скорости. Стали штрафовать и автомобили с украинскими номерами. Вот, и потом...
А это как?
А это вот так. Но едет, допустим, автомобиль. Если раньше так было, штрафы приходили только тем, у кого российские номерные знаки на автомобилях, то теперь...
Простите, а куда они проходят? Я вот для неавтомобилистов, пожалуйста.
Машина едет, стоит фотоаппарат, который фотографирует, если автомобиль превышает скорость.
И мне потом смс-очка или на почту?
А тебе потом приходит на почту о том, что ты нарушил, и будь мил человек, заплати там 500, 1000 или там, не знаю, 10 тысяч рублей, какую-то сумму. До этого момента, вот до мая 2019 года, это касалось только автомобилей на российских номерных знаках.
Теперь... Это Почта России отправляли, да?
Наверное.
То есть штрафы платили через пару лет?
Теперь это стало касаться и тех, кто ездит на автомобилях с украинскими номерными знаками. И, ай-яй-яй, говорят судебные приставы, мы, говорит, никого не впустим на территорию оккупированного Крыма, когда вы будете въезжать, например, с территории Херсонской области до тех пор, пока не заплатите этот самый штраф.
А как они письма в Украину отправляют, мне интересно?
А они будут, они же говорят, мы просто не будем вас пускать с Херсонской области вот через эту самую админграницу. Ну что, давай к другим темам.
Никаких иностранных вин в России.
Только боярышник.
Только боярышник, да. Ну, про боярышник это уже мы, а вот про никаких иностранных вин в России это, угадайте кто, это он вам не Димон. Или же, как знают его в миру, российский премьер-министр Дмитрий Медведев. Дело в том, что он подписал постановление о запрете закупать вина иностранного производства для нужд государственных и муниципальных учреждений. То есть мы понимаем, что спустя уже несколько лет антисанкции России против Евросоюза, когда запрещено ввозить европейские сыры, продукты, да, на территорию Российской Федерации. Все это время российские государственные и муниципальные учреждения побухивали иностранное винишко.
То есть причем за бюджетные деньги.
За бюджетные деньги, да. Вот я прям представляю, как они пьют, такая, нет, в этот раз Испания не очень хорошая, снова берем Германию в следующий раз. И не забудьте нам еще хорошего игристого привезти, да.
Но на этом, я думаю, не успокоится Россия. Чиновники, потому что крымские виноделы на украденных у Украины производственных мощностях, они требуют, чтобы также запретили закупать за государственные деньги не только вот зарубежные какие-то вина, там игристые, сухие, ликерные и прочее, но также и те вина, которые производятся, например, в России или в оккупированном Крыму, и при этом имеют какие-то иностранные названия. То есть нет, надо, чтобы закупали только с такими какими-нибудь местными названиями.
Согласен. И при этом, получается, нельзя будет закупать ни коньяк, ни шампанское, ни Мадеру, ни портвейн.
Только боярышник.
Только боярышник, да. Что интересно, Дмитрий Медведев, конечно же, не стал рубить сгоряча, ведь все же он хороший человек. Вот. И он дал время всем российским чиновникам
напиться,
до 1 июля.
Напиться, да,
да, поэтому я уже представляю, как массово ломятся из Европы ящики Мадеры и портвейна в школы и государственные учреждения Российской Федерации, чтобы успеть побухать до 1 июля.
Это была программа «Крымский пармезан». Ее для вас провели Александр Янковский, Станислав Юрченко. Услышимся на следующей неделе.